подкасты «Радио Свобода».
Гэта канал «Свабода прэміум», з вамі Ганна Соусь, мая суразмоўца, нобелеўская лаўрэатка, пісьменніца Святлана Алексіевіч. Добры дзень, спадарня Святлана.
Добры дзень.
Ваша маці украінка, ваш бацька беларус. Беларусь прадаставіла сваю тэрыторыю расійскім войскам для нападу на Украіну. З якімі пачуццямі вы цяпер сочыце за вайной Расіі супраць Украіны?
Мне кажется, я уже не сплю. Столько времени, столько идет война. Во всяком случае, уже это не тот сон. Потому что ложишься где-то часа 2-3, встаешь очень рано и сразу туда. Что там? Это новый мир, в котором мы оказались. Совершенно новый мир, в котором никто из нас никогда не думал жить. Это страшно представить себе. Я помню, как украинцы, когда у них спрашивали, там на Помежье, вот на границе, вы не боитесь войны? Они говорят, нет, наши братья белорусы не будут нас стрелять. Но то, что по законам военного времени предоставить территорию, это тоже будет соучастником преступления.
Вы казали ранее в размове, что 30 годов доследуете зло. Як вам подается, ці цяпер концентрация, масштаб зла наибольший за все ваше життё?
Вы знаете, мы, как всегда, опять в который раз убеждаемся, какие мы были во время перестройки наивные, романтичные. Нам казалось, и мы повторяли, это было такое общее место, что вот настолько себя разочаровался народ в коммунизме, что произошла мирная революция. Оказывается, мы зря думали, что мы победили коммунизм. Мы его не победили. И вот то, что происходит сегодня, это можем сказать, что это, как я его зову, красный человек вдруг обнаружился. Последний это его бой или не последний. Но это оттуда, как бы из прошлого знаки. Мы, оказывается, еще оттуда не оторвались, потому что мы не сопротивлялись, а как-то приняли как данность. Вот пала эта страна коммунизм. Вот она пала, и все. И начали выживать. А мы не занялись строительством как бы новой жизни, иллюстрации, там, ну, массу вещей, которые должны были сделать. Этого не было сделано. И, конечно, вот та война, которая была в нашем представлении, даже в моем, которая уже столько лет занималась, всем этим лет 40, это была война прошлого. Тоже нельзя сказать, что абсолютно понятно, где справедливость, где несправедливость, потому что Сталин это тоже был фашизм. Но, тем не менее, мы защищали, наши отцы защищали Родину. Вот. А теперь вот это совершенно зло, которое даже не имеет каких-то человеческих идей. Ну, в человеческом плане на войне тоже надо убивать, да? Это тоже не человеческое дело. Но все-таки ты оправдываешь себя, что ты защищаешь свою землю. Вот то, что сегодня происходит с украинцами. Они говорят, белорусы, не идите сюда. Мы не хотим вас убивать. То есть никому не хочется убивать. А сегодня вот с этими идеями, которые внушают там русским солдатам, русскому населению, это идеи, которые еще страшнее тех натуральности войны, вот, которые я как бы очень много прослушала, очень много пыталась понять это зло в человеке. А сейчас это зло вот, в 21 веке, оно, конечно, оно страшнее. Оно страшнее, потому что ты видишь человека, который сидит на хорошей машине. Вот недавно у меня был разговор с русским тут в Берлине. Сидит на хорошей машине, в хорошем костюме. И такая ненависть, когда мы заговорили про Украину. Это гораздо страшнее, чем мне рассказывали о Второй мировой.
Калі говорить не про зло, а про добро, напевно, концентрация добра, высокородности, силу духу так само наивысшая теперь.
Ну, вы знаете, что касается украинцев, это потрясающе. Это народ, который потряс меня. Я вот любила свою бабушку, любила украинских родственников своих. Но я не знала, какая глубина силы в них. Я не догадывалась об этом. вот эти страшные кадры, когда входят русские танки в село, в деревню, да, к эту украинскую, и старые бабки с киёчками, старики, дети бросаются на эти танки, становятся на колени и говорят, что теперь же танки идут, уже не разворачиваются, уже все-таки продолжают свое движение. И ты просто, ну, нету силы, как это видеть, и как они говорят об этом. Да, мы не хотели убивать, мы не хотим убивать. И тяжело это дело убивать. Но то, что они творят, у нас нет выбора. И вот на лицо Зеленского посмотреть. Это человек, который, видно, как будто он 20 лет уже прожил. Столько на нем уже продумано, прочувствовано. Потрясений столько на нем. И тут это также на лица других людей. Там же все молодые в его правительстве. И это уже молодые, не молодые люди, настолько они потрясены происходящим.
Я размовляла с Алексеем Арастовичем, дарацем офису Зеленского, ён этнічный белорус, и ён у эфиры свободы заклікаў белорусских вайскоўцаў, калі их пошлють воевать в Украину, сдаться у полонці, перайсці на бок Украины. И поводле Арастовича адмовіцца выконваць злачынны загад, цяпер ёсць найвышэйшы маральны учынак. Ці вы згодныя?
Да, я думаю, что сегодня героизм вот с нашей стороны, если белорусы туда, не стрелять, а не стрелять. Да, не то, что героизм, стрелять, там, убивать, защищать, как там говорили Оренбург-Вейнинца, да? Теперь нет, теперь не стрелять. Вот это героизм. Вот это героизм. Как Вадим Прокопьев, я видела его отчаянное лицо, когда он кричал из осажденного Киева, что для украинцев это Великая Отечественная война. Не идите сюда, белорусы. Вы уйдете мертвыми, хотя никто тут не хочет вас убивать. Я бы хотела, чтобы наша власть тоже это поняла. И я думаю, и Лукашенко не хочет войти в историю как участник этой войны, хотя он уже участник. Ну и никто из этих молодых ребят, которые когда-нибудь вернутся с этой войны, что-нибудь вспоминать, что-нибудь своим детям рассказывать.
Кто несе отказность за войну? Те только улады. Какая отказность народа у хаи поневоленных?
Я думаю, что мы все ответственны за то, что происходит. Каждый из нас должен что-то делать для того, чтобы этого не было. Потому что если в России 67% якобы поддерживает, но это данные государственных, официальных таких исследований, но даже небольшой такой вот прозвон мой по моим знакомым, все тоже оставляет меня в недоумении, что, казалось бы, умные люди и образованные. Вот, да, правда неизвестно. Знаешь, хохлы тоже виноваты. Вы понимаете, после того, когда во что превращен Харьков, мы видим скелет от красивейшего города, во что превращены другие города, деревни. И эти дети, которые вместе в обнимку с котиками своими спят в метро, вот, в подвалах своих спят. И после этого говорит, ну ты знаешь, они там тоже виноваты. Они разозлили Путина, ты ж понимаешь, они разозлили Путина. Как будто нет дипломатии, нет дипломатов, нет какой-то, как будто это не 21 век, когда геройство не убивать человека, а наоборот, не убивать его.
Ти нема у вас отчувания, что теперь отбываются, ну, напэўна, пропаганды, спробы такие пересварыць беларусаў и украинцаў, калі запускаются фейки про забитых украинцами беларускіх дальнобойщиков, калі у сетках беларусаў винавачивают, что яны не спынили российские танки и ракеты, что яны не зрынули Лукашенко. Кому трэба посварыць беларусаў и украинцаў и як гэтага не допустить?
Знаете, кому? Ясно, кому. Это нужно русской пропаганде, потому что наверняка очень большие потери, которые несет русская армия, заставляет Путина, чтобы Лукашенко отправил свои войска, чтобы гибли белорусские ребята. А пойти просто так убивать, это же невозможно. Человек все равно должен перейти какую-то черту. Он что-то должен, за что-то должен возненавидеть того другого человека. И я думаю, эти фейки – это одна из форм работы пропаганды русской. Вы посмотрите, как работает тоже Киселев, Соловьев. Это же сплошной фейк все эти. Это когда-нибудь будут как образчики журналистики преступления. То есть это и есть преступление, такая журналистика. И это вот показатель. Я могу сказать, что Путин учел наши ошибки, ошибки демократов, которые в 90-е годы не говорили со своим народом. Народу было трудно, народу было тяжело. Никто не объяснял, что происходит, как происходит, почему, какие планы у государства, что. А он учел это. И все деньги, которые, во всяком случае, огромное количество денег, которые заработала Россия в тучные годы, были пущены на пропаганду и на армию.
А что белорусам робить вот с этим отчуванием отказности, у некоторых навод вины, за то, что их краина удельничая у войне? Ну, навод, коли яны абсолютно не виноваты, и все робили, как бы это не отбылось. Як вот с этим почуццем жить, як у свете белоруса успрымать будут? Яны так само это ну, теперь уже починают отчувать.
Знаете, я зашла с переводчицей, шла к врачу своему, и он направил меня к другому врачу, который меня не знал. И этот врач спрашивает у переводчицы, она украинка, да? И та с испугом смотрит на него, а потом на меня и говорит, да-да, она украинка, у нее мама украинка, ну, дальше уже не распространяется. Она в другое время, она сказала, да нет, что вы, она из Белоруссии. А сейчас она испугалась это произнести, вы понимаете? И только я сказала, знаете, у меня отец белорус, а мать украинка, и я сама из Белоруссии, но я всецело поддерживаю украинцев в этой борьбе. Так что это очень тяжело, и это очень нелегко с этим жить. Но я думаю, что не надо так освобождаться от этой вины, я ничего не могу сделать, я ничего не виноват. Нет, я думаю, чувство вины делает нас более открытым, чужой боли.
Кто для вас ахвярой, кто каты на этой войне?
Да, это сложный вопрос. Я то, что герои украинцы и белорусы, которые воюют на стороне украинцев, это несомненно. И те, что и даже те, кто собирает тут, недавно я узнала девочки-студентки, которые тут учатся, и у них совершенно маленькие деньги, и то они собираются, где-то ездят, покупают перевязочные материалы, что-то, и везут их туда, к Польше, границы. Вот это все герои, это большие и маленькие, это герои. Палачи, но это палачи сознательные и палачи, которыми являются вот солдаты русской армии, даже если они этого не хотят, но они делают палаческую работу.
А кто ахвяры?
Вы знаете, про украинцев трудно сказать, что они жертвы. Да, они жертвы вот такого невиданного, бесчеловечного и как бы совершенно вне всякого разума нападения России. Но вы знаете, и так себя мужественно ведут, и как они все говорят, пусть... Вот он показывает, ведет мужчина, показывает школу, говорит, тут я учился, дети мои, внуки, и ее нет. И говорит, хай мы будем, пусть мы будем воевать 20 лет, но вы уйдете с нашей земли, это наша земля. Вы понимаете, ну как я его могу назвать жертвой? Нет, это даже... Тут на этой войне так много чего поменялось, и даже понятие жертвы поменялось. И вот люди, украинцы, которые даже вот вынуждены были уйти, спасать детей, убежать, как они об этом рассказывают, я тоже не могу назвать их, что они вот говорят как жертвы, да? Да, не рассказывать, что с ним произошло, как горел дом, как ничего не осталось, как неделю сидели в погребе, как детям уже нечего было есть и все это. Но вы знаете, там какое-то такое достоинство, что это совершенно новое представление. Вот лично у меня даже после того, сколько я книг писала об этом, «Палача и жертва», у меня поменялось ощущение и палачей, и жертв, особенно жертв.
Ти можа стаць гэтая вайна канцом для чырвонага чалавека? Ці ўрэшце адбудзецца Нюрнберг над камунізмам у выніку гэтага?
Вы знаете, хотелось бы так думать, потому что мы слишком, как я говорила, наивно себе думали, что мы так легко победили коммунизм, и что это была мирная революция. А войны, какие-то войны, да, были, но по окраинах этой великой империи. А в принципе, это все крови. А сейчас можно посмотреть, сколько крови уже. Это все идет как бы распад империи, распад этого имперского сознания и этого мессианства, которое совпало с коммунистическим таким ощущением, да, власти этой идеи над миром. Все это, я думаю, что эта идея не место уже в нашем веке. Но еще, понимаете ли, советскими людьми даже оказывается и те люди, которых учили советские родители, учились они по советским учебникам, учили их советские учителя. Вы понимаете, достаточно вот, я пыталась в этой книге «Время секонд-хенд» показать, как вот этот романтизм рабства, как он живет в людях, которые ничего не имеют, абсолютно пострадали. И когда рассказывают только о боли. А все равно вот мы были большие, вот мы были такие. Да, вот все равно это живет вот в них. Я думаю, еще долго нам, как говорил Чехов, выдавливать из себя этого советского раба, раба этой идеи. Потому что мы были не просто рабы, но мы были еще романтики рабства. Это совпадение ментальности какой-то русской, совпадение истории. Там очень много совпало.
Ці асцерагаецеся вы гаварыць пра Трэцюю сусветную вайну, пра маштабную вайну Расіі з Захадам, з іншымі краінамі?
Во всяком случае, меня пугает, когда я слышу, как легко со словом «война», «третья мировая война» обращается у нас. И даже вот недавно, что для меня было совершенно удивительно, я разговаривала со своим вот здесь в Берлине немцем, и вдруг он говорит, что он приготовил, у него тоже есть свой тревожный чемоданчик. Вот у вас, у белорусов, революции каждый имеет в прихожей этот тревожный чемоданчик, что его арестует. Так и у меня есть тревожный чемоданчик на случай, если надо в убежище бежать придется, вот что это. Вы понимаете, как быстро вот эти все тени, вот эта память прошлого, как это все мгновенно оживает, ведь все очень миру, когда была холодная война, мир очень долго боялся этого ядерной войны. Они тоже без конца говорили, у нас в школе, у них в школе. И когда Горбачев, почему такая радость была, Горбачев от этих слов, от этого улыбающегося генерального секретаря коммуниста, да, уже и пельмени появились Горбачев, и какие-то танцы Горбачев, и чего только не появилось Горбачевского под названием. Потому что это было освобождение от страха. И вдруг сейчас это опять все вот вспоминается в людях. Но я надеюсь, что все-таки разум победит, и несмотря на то, что Путин производит на себя впечатление человека, который совершенно необдуманно говорит о ядерном оружии, пугает этим ядерным оружием. Это вообще слова безумца, конечно. Но не может же мир зависеть от одного безумца. Мы должны что-то сделать, все политики должны что-то сделать, простые люди должны что-то сделать. Ну вот вышли бы все на улицу. Ну и что бы он делал со своим чемоданчиком?
Якая тут роля Лукашенки? Что он уже стратил незворотно?
Ну, во-первых, то, что он всегда говорил, что белорусские парни не будут воевать, и белорусская земля не будет воевать. Белорусская земля воюет. И мы, для нас стало очевидно, что Лукашенко уже не властен на своей земле. Он властен только посадить в тюрьму, издеваться над собственным народом, унижать собственный народ. А все остальное уже не в его власти. Я где-то даже читала, что он даже точно не знал, когда нападут русские на Украину. Даже этого не знал. Но, может, это тоже фейк. Теперь уже не знаешь. Действительно, что-то очень похоже на правду. И, по-моему, те, кто недавно еще говорил, ну, Лукашенко все равно, надо много ему простить, потому что все-таки мы независимость, он охраняет нашу независимость. У нас уже нет независимости, и мы уже тоже страна-агрессор. Вы знаете, это стыдно, очень стыдно и страшно.
Это была Нобелевская лауреатка, письменница Светлана Алексеевич.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любом месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Привітанне, гэта канал «Свабода прэміум», з вами працы Дмітрий Гурнівіч, а сёння са мною на сувязі доктор Евген Камаровскі, чалавек, якога ведаюць мільёны беларусаў, які зараз знаходзіцца ў сваім родным Харкаве, і раскажа нам апошнія навіны, які адбываюцца не толькі ў гэным горадзе, але і ва Украіне. Здравствуйте, Евген Олегович.
Здравствуйте, здравствуйте, все жители Беларуси. Те, кто меня знает, те, кто меня слышит, всем здравствуйте.
Думаю, что вас знают миллионы, и они преувеличивают. Скажите, пожалуйста, вы сейчас находитесь в Харькове, расскажите, в
каких... Я нахожусь в Украине. Давайте, без уточнений. Хорошо?
Хорошо.
Расскажите, я в Украине, и как все в Украине, начинаю утро с обзвона знакомых. И получаю тысячи писем со всей Украины, что, где, как. Главная задача утром – выяснить, кто живой. Это самая главная задача. Можете себе представить, что чувствуют люди, которые просто должны проснуться утром и убедиться в том, что их дети, жены, родственники, друзья, с которыми ты живешь, просто надо убедиться, что они живы, понимаете? Вот это главная задача. После этого начинаем думать, что с вами делать дальше, с жизнью с этой. Так что очень все невесело. В Харькове бомба упала, судя по всему, авиационная бомба упала прямо в площадь независимости. Площадь свободы. Площадь свободы, да. Площадь свободы. Это прямо возле здания облгосадминистрации. Это то, что называется высокоточное оружие этих сволочей. Ну, собственно говоря, вот так это все происходит.
Ну, российская пропаганда утверждает, что она не бомбит цивильных объектов, исключительно военные объекты, военные базы.
Вчера российская армия устроила обстрел градами города Харькова, район Салтовка. Это район, где живет 500 000 человек, мирных жителей. Там, это, в принципе, такой спальный огромный район, где никогда не было ни одной воинской части, ничего в принципе. Также в эту ночь был обстрел района Алексеевки. Это еще один спальный район. Ну, собственно говоря, наверное, в Харькове необстрелянных районов уже не осталось. Количество разрушенных зданий – это уже, ну, все это сотни убитые дети, гражданские. Ну, это невозможно передать. Такое впечатление, что мы смотрим какой-то фильм в детстве про Великую Отечественную войну. И самое удивительное, что для народа Украины это действительно Великая Отечественная война.
Вот и российская пропаганда, а вслед за ней...
Да будь они прокляты со своей российской пропагандой. Что нам
проблема...
вообще не вспоминать?
Я думаю, проблема
что...
в том, что...
Сейчас, послушайте, те люди, которые нас с вами сейчас смотрят, Маловероятно, чтобы нас сейчас смотрели люди, которые накушались российской пропагандой. Понимаете, те, кто попробовал эту дрянь, это наркотик. Они уже будут сидеть и смотреть в глаза мерзавца Соловьева. У них других вариантов нет. И сходить с утра до ночи с соловьиным пометом на мозгах, в голове, понимаете. Поэтому если хотя бы 1% посмотрит и послушает, и поймет, что здесь убивают обычных людей, обычных жителей Украины. Вот и все. Они не в состоянии справиться с армией Украины. Нельзя справиться с мотивированными людьми, которые защищают свою землю. Нельзя. Можно только озлобить их максимально, чтобы этих несчастных мальчишек-срочников, которые ничего не понимают, просто перестали жалеть, начали убивать. Вот до этого. Потому что, поверьте, когда сейчас рядом с Харьковом, за окружной, половина тех, кто там стоит, это уже не только ребята, которые прошли подготовку, это просто люди, которые взяли оружие, чтобы защищать свой город. У них за спиной их жены, дети, понимаете, на что они способны? Это уже не война, это уже, ну, не знаю, как это будет называться.
Ну, скорее всего, геноцид, потому что как раз суд в Гааге принял уже заявление Украины по поводу военных преступлений. Я почему вспомнил про пропаганду? Потому что в Беларуси есть большая проблема с информацией, поскольку уже полтора года большинство, ну, почти все независимые средства информации заблокированы, в том числе, например, наш сайт. Благодаря вот Ютубу, благодаря Телеграм-каналам, социальным сетям мы можем к нашей аудитории доходить. И очень многие растеряны люди, потому что единственное средство массовой информации, которое не могут включить, это русские каналы, где говорят про то, что в Украине бандеровцы и надо освободить. Вот вы доступно расскажите, так как вы делаете это про медицину, почему вообще русские солдаты пришли в Украину, чтобы белорусы поняли вас?
Единственное место, где живут бандеровцы, это голова Путина. Больше нигде. Причем это оказалось очень заразным, и заразился еще и белорусский диктатор, понимаете? Поэтому эта парочка замечательна. Просто, знаете, я бы хотел сказать, что они больные, но я уж, простите, скажу, они просто ебануты оба. И, пожалуйста, прошу, не запикивайте. Каждый белорус поймет значение слова «ебанутый». И пусть дети это послушают. Потому что это вот люди, именно такие. Они не понимают ничего. Они сидят в своем мире, окруженные лизоблюдами, которые доносят им только ту информацию, которую они хотят. И они потом транслируют эту информацию на всех остальных. Понимаете? Все. Здесь убивают народ Украины. Никаких бандеровцев здесь нет. А самое удивительное, что даже если бы они тут были, это не собачье дело. Понимаете, ни Путина, ни Лукашенко, никого. Это наше, мы никуда, ни один человек с территории Украины не пришел в Беларусь или в Россию. Понимаете, это наша страна. Мы сами здесь определимся, что делать. И только что сейчас русскоязычный Харьков и русскоязычный Мариуполь всему миру доказывает всю эту вонючую, гнусную клевету этих людей, которые рассказывают о том, как русскоязычным плохо в Украине. Русскоязычные люди посылают на три буквы, конкретно, понятно, на русском языке, чтобы всем вам было понятно, зачем вы сюда идете. Жалко мальчишек, еще немножко жалко, понимаете? Это последнее, вот еще жалко мальчишек, которые пришли, идут сюда, ничего не понимая. Идут сюда с просроченными пайками, не без броников, ничего не умея. Думая, что они на учениях, или прикидывая, выпрашивая еду, ваши сейчас белорусских ребят тоже сюда пошли. Они тут останутся, понимаете, останутся. А белорусский народ будет сидеть и ждать, как им будут привозить трупы, как, а то или не будут привозить, будут тут в подвижных крематориях заканчивать свою жизнь, понимаете?
Как раз сегодня, буквально пару минут назад, Александр Лукашенко, ну, непризнанный мирами белорусами руководитель Беларуси, заявил про то, что белорусские солдаты не поедут в Украину. Их там не было, их там нет, их там не будет.
Послушайте, вчера Лукашенко заявлял, что с территории Беларуси ничего не прилетит, и крылатая ракета с Беларуси прилетела в Житомир. Это то, что я знаю точно, а что там еще прилетело, а сколько танков зашло с территории Беларуси и так далее. Это все сейчас направление от Чернобыля, от Припяти на Киев, все эти танковые колонны идут с территории Беларуси.
Вы как раз записали видеообращение небольшое. Расскажите, что вы сегодня, как вы обратились к белорусам, чего от них желаете, от тех людей, которые в Беларуси?
Я просто желаю, чтобы люди в Беларуси поняли, что сейчас определяется судьба народа Беларуси. Народ Беларуси сейчас определяет, что с ним будет дальше. Что с нами будет дальше, абсолютно понятно. Понимаете, через разруху, через смерти, через все Украина придет к свободе. Другого варианта невозможно. Украина придет к свободе при помощи всего нормального мира. Украина отстроится и будет процветать. С нами, без нас, но она останется и будет процветать. И наши дети, уцелевшие, будут радоваться, но и жить нормально в цветущей Европе. Понимаете? Но это... А вот что будет с народом Беларуси, не знает никто, никто. У чего народа Беларуси есть всего два варианта. Или он освободится вместе с нами, или он освободится вместе с нами и вместе с нами будет жить в объединенной процветающей Европе, или он на долгие-долгие годы будет погружен в черный мрак вот этой вот мерзкой автократии, потому что на смену этому бандиту придет следующий, понимаете, и так далее. Вот, вот, собственно говоря, сейчас мы же знаем, что белорусы могут. Только это уже не тот этап, когда надо газету подстилать на скамеечку перед тем, как на нее встать. Надо уже другое. Нет, они не поймут, они не согласятся отдать свои деньги, свои зарплаты, свое положение в обществе, свои возможности коррумпированные и так далее. Они, с ними можно только силой решать эти вопросы. Поэтому молодежи Беларуси, мужикам Беларуси, надо понимать, женщинам, надо понимать, вы сейчас решаете, что будет. Вы останетесь на долгие годы в этом концлагере с вкусным молоком.
Или... Я все же уточню, потому что какие конкретно действия вы имеете в виду? Потому что многие люди растеряны, дезинформированы. В Беларуси, понимаете, идет такая тоже информационная война внутри. Запрещено вообще говорить про Украину.
Распространяйте информацию. Делитесь информацией. Хотя бы так, как можно. Договаривайтесь. Выходите по ночам. Делайте что-то. Блокируйте дорогу, по которой едут автомобили, танки, поезда. В конце концов, слушайте, белорусам рассказывать, как взорвать ветку железной дороги. Белорусы весь мир могут научить этому. Вы знаете, по какой дороге идут, подходят танки, подвозят к границе белорусской? Ребят, главное поймите, если вы сейчас не уберете этих мерзавцев, они с вами на долгие годы. Вот и все. Вы сейчас или поднимете в вашем концлагере пункт, или вы останетесь в вашем концлагере. У вас нет других вариантов.
Расскажите еще, если у вас есть пару минут буквально, именно про состояние, поскольку вы специалист, врач-педиатр, вообще, как с гуманитарной точки зрения выглядит ситуация? Хватает ли, чем тоже белорусы, в том числе, которые живут не только в Беларуси, но и во всем мире, как они могут помочь вообще Украине сегодня?
Все, что можно, надо попытаться доставлять на границу Польши и Украины, на границу Венгрии и Украины, Молдовы и Украины. Это вот туда. Надо доставлять все, что только можно. Там наши логистические центры уже будут решать, как все это по Украине распространять. Других альтернатив нет. У нас самая главная проблема – внутренняя логистика, как доставить еду, медикаменты в больницу, в дом, с учетом комендантского часа, постоянных обстрелов и так далее. Причем для них уже не существует никаких.
А расскажите, если вы можете сказать, вот лично вот ваша семья, вы в безопасности?
Никому давайте не будем трогать мою семью, хорошо.
А, на ваш взгляд, вообще какое сейчас может быть решение, как это все может развернуться в конце концов? Путин уже угрожает миру ядерной войной.
Вы знаете, я уже понял, что я могу прогнозировать течение болезни, когда я могу поставить диагноз. В данной ситуации речь идет о... В смеси шизофрении с ебанутостью такого диагноза, в принципе, еще никто не видел, понимаете? Когда один человек, один больной на голову человек, окруживший себя непонятно кем, это же тоже не люди фактически, понимаете? Когда вы окружили человека, создали ему иллюзию всемогущества, человек, который в интернет не заходит там 20 лет, который, читает только бумажки, которые ему положили на стол, человек, который несет такую хрень по телевизору, он не от мира сего, он шизофрен, он ебанутый шизофреник, ничего другого я сказать не могу. И что вы хотите, чтобы я сказал, что у него дальше будет в голове? Пока у него голова это на плечах, от него можно ожидать все, что угодно. Ну, что я вам скажу. Прогнозы только надеяться на себя, надеяться на мощь стран, которые понимают, что такое противоракетная оборона, что такое отслеживать все позиции по ядерной триаде и так далее, и так далее. Каждая подводная лодка под наблюдением, каждый тут самолет-носитель под наблюдением, каждый болезнь. Ну, а что еще миру остается? Что?
Еще, если можно, один вопрос. Весь мир удивлен мощью украинской армии, которая предстоит, практически, как всегда говорилось, самой мощной, а по крайней мере, одной из самых мощных армий мира. Скажите вообще, как это вообще стало возможным? В чем сила украинской армии?
В любом случае, армия состоит из людей. Но армия состоит из людей, которые защищают свою страну. Женщин и детей, которые за ними. Понимаете? Не впереди, как рассказывал шизофренутый вождь, понимаете, а за ними. И их надо защитить любой ценой. Любой ценой. Это раз. Второе, помимо мотивации, знаете, вы же воюет фактически Россия с лучшими военными технологиями мира. Потому что весь мир протягивает Украину руки помощи. Понимаете? И количество средств противовоздушной обороны, противотанковых, просто средств уничтожения живой силы противника. Украине же никто не давал наступательные вооружения. И Украине поставляли только оборонительное вооружение. Понимаете? Так вот, скоро это уже кончилось. Уже будет в Украину сейчас заходить самое лучшее. Поэтому будет с каждым днем нарастать потери. Россия уже потеряла тысячи солдат, тысячи единиц техники, десятки самолетов, десятки. И можно говорить, мы видим эти горящие обломки каждый божий день. Поэтому, ребят, только не надейтесь только на нас. Ваша судьба определяется, судьба белорусов определяется только вами.
Самое-самое в конце, поскольку мы говорим по-русски, нас сегодня тоже увидят много зрителей аудитории в России. Если вам что им сегодня сказать, хотите вообще как-то обратиться?
Ребятки, я с вами говорю каждый божий день. Я вчера давал большое интервью ребятам из команды Навального. Я рассказал все, что я думаю. Все, что я сказал в отношении белорусов, в той же степени, в абсолютно той же степени, относится и к народу России, где тоже меня практически все знают. И вы должны понимать, что сейчас речь идет об освободительной войне. Освободительной войне. Только народ Украины освобождается от российских агрессоров, а народ России освобождается от больных на голову людей, захвативших власть в вашей прекрасной стране. И вы должны понимать, никто не придет вам на помощь. Вот к нам придут на помощь все. Весь мир придет на помощь Украине. Но прийти на помощь России может только жители России. И к Беларуси это относится точно так же.
Спасибо вам большое. Я нагадаю нашим ведущим, что сегодня моим гостем был доктор Комаровский, ведомый миллионом белорусов в этом лику и аудитории в России. Мы говорили про ситуацию в Украине, про агрессию России супроти Украины. Вы видели канал «Свобода премиум». С вами был праздник.
Слава Украине! Живе Беларусь!
Дякую великим.
Удачи вам!
Подкасты «Радио Свобода».
Вы на канале «Свобода Премиум», тут Алексей Знаткевич и наш гость сегодня Дмитрий Оренбург, доследчик американского аналитичного центру CNA, который занимается питаниями безопасности. Доктор Оренбург,
щиро дякую, что нашли час на эту гутерку.
Дякую за запрошение.
When we talked in January, you said that the probability of Russian invasion of Ukraine...
Когда мы разговаривали в студии, вы сказали, что вероятность российского вторжения в Украину больше за 50%. На жаль, вы мели рацию. Вы так само довольно пессимистично тогда сказали про возможность для влады США и Западу агулом некими кроками продухилить возможное вторжение. Але все одно, глядя с сегодняшнего дня, если мог Запад сделать нечто, то, возможно, это помогло бы продухилить это вторжение.
No, I don't think so. I think they spent three or four. We actually have more information now than I did then.
Ні, я так не думаю. Ми тепер маємо більше інформації, чим тоді, про ті кроки, які були зроблені. І ми відаємо, що 3-4 місяці були амаль неспинні намагання довести до російського керівництва серйозність той реакції, яка і відбудеться. І тепер ми бачимо цю реакцію. Але все це не змогло примусити російське керівництво змінити своє
рішення. Minds on this, or at least the leadership's minds.
President of Ukraine Zelensky in his interview to CNN and Reuters.
Президент України Зеленський у своєму інтерв'ю CNN і Reuters казав, що він шмат разу просив західних лідерів ввести превентивні санкції. Його не послухали, і поводле його, коли б послухали, так у ворванні не було. Ви, я так розумію, не погоджаєтесь з такою думкою президента Зеленського?
Well, I think that
Я думаю, что тут две проблемы. По-перше, я не упевнены, что это поменяло б российские рішення. Бо російське керівництво ведало, що будуть санкції. Тому, коли прийняти їх загадя, так це їх ще й додатково переконує. Ага, санкції введені у будь-якому випадку, чому б цього не зробити? А по-друге, відсутнічали політична воля і єдність Заходу, щоб зробити нечто серйозне. А ніякі половинисті санкції не були б особливо ефективними.
What are your main observations? Які ваші основні назирання і вислови після першого тижня війни?
Well, I think, you know, they're not that different from most analysts.
Думаю, що вони не моцно відрізняються від думок інших аналітиків. Я був здивлений силою українського супротиву. Я ведав, що буде супротив у сенсі людей і озброєних сил, але я кажу про реальну здольність стримати російський наступ. Гэтая здольність оказалася лепшою, ніж я чекав. Іншими словами, я не сумнівався у волі людей, але я, магчыма, недооцінював ті сродки, якими вони користаються, можна так сказати. З другого боку, і гэта відавочна звязана, російське планаванне было слабым. Магчыма, што яны таксама недаацанілі здольнасць украінцаў да супраціву і таму не спланавалі такую аперацыю, якая была патрэбная, каб хутка перамагчы. А тым, што яны праваліліся з хуткай перамогай, яны падсілкавалі супраціў з боку як Украіны, гэтак і ўсяго свету.
From what you have observed,
з ваших назірань, які стратегічні задачі російці поставили собі у цій війні?
I think that, you know, my view on this hasn't really changed since January, that the goal is to...
Я думаю, і моє меркування особливо не помінялося від студеня, що основна задача – поміняти українські влади на некий маріонетковий режим. З'явилися вже повідомлення, що такою маріонеткою може бути Янукович. Думаю, що у гэтым є план. Я щиро не розумію, як вони можуть такою ажиттєвіть, навіть коли досягнуть воєнної перемоги. Бо їм спотребиться протягувати окупацію, каб не допустити супротиву. Ціна гэтага для Росії буде великая, не тільки у фінансовому сенсі, але й у сенсі стратів і протяглого супротиву.
Both in not just in financial terms, but in just casualties and continuing resistance.
How effective do you think is the Western military support?
Наскільки ефективна, по-вашому, західня допомога українцям у сенсі поставок зброї у останні місяці перед ворванням і за останні дні під час ворвання?
I think that they...
Я думаю, що це було доволі запознено, бо відбулися зміни у політичній лінії. Шмат годів головною політикою було намагатися не турбувати росіянців, можна так сказати, і не давати українцям самої могутної зброї. А у кінці вже не було достатково часу, щоб дати Україні, наприклад, просунуті системи супротиповітряної оборони. Бо гэта адносна складаныя сістэмы, і трэба падрыхтаваць людзей, якія будуць імі карыстацца, і так далей. Прынамсі, ЗША і некаторыя іншыя краіны зрабілі тое, што маглі. Але відавочна, што некаторыя еўрапейскія краіны памянялі сваю пазіцыю на конт паставак зброі толькі пасля ўварвання. Найперш гаворка пра Німеччыну. Вядома ж, можна было зрабіць больш, але зноў жа паўстае пытанне палітычнай волі. Я думаю, што ў некаторых сталіцах была надзея, што ўварванне не адбудзецца, і яны не хацелі абвастраць сітуацыю.
You know, some hope, I think, in some capitals that the invasion wouldn't happen, and you know, not wanting to exacerbate things.
But do you think some of those advanced
Ці лічыце ви, що некаторыя з гэтых прасунутых відаў узбраення дагэтуль магчыма перадаць украінцам, і тыя здолеюць імі скарыстацца? Ці ўжо запозна?
Well, the problem now is that it's difficult to get
Проблема цяпер у тым, што складана завесці нешта ў краіну, акрамя як па зямлі праз польскую або румынскую мяжу. Наколькі я ведаю, Угорщина не дазваляе перапраўляць зброю праз сваю мяжу. І таксама застаецца праблема з навучаннем.
а некоторые виды зброї тепер потенційно уже не настільки корисні, коли казати про супротив, а не про звичайну війну. Такі речі, як системи супротиповітряної оборони, робляться менш корисними. Навіть коли привезти українських військовців у ніку іншу країну для навчання, це візьме місяць. Але є некоторі інші речі, які обмірковують, які могли б зробити великий вплив. Були повідомлення, що можуть передати самоліти, старіші у східноєвропейській міді, бо українські пілоти ведають, якими користатися. Такі речі, відомо, мали б великий вплив.
East European MiGs that the Ukrainian pilots already know how to operate. So things like that would definitely make a difference, for sure.
That's what I was going to ask you next, actually, because it was very unexpected that Josep Borrell, the foreign policy...
Це якраз те, про що я хотів вас спитати. Було вельми нешакано, коли Жозеп Бурель, керівник заміжної політики Євразв'язу, відвести у неділю, що Євразв'яз дозволить поставки самолітів з Нішальникова в Україну. Але пізніше з'явився артикул у американському часопісі Newsweek, де повідомили о проблемах з цим планом, бо конкретні країни відмовляють, що вони поставлять в Україну такі самоліти. Виглядає, вони бояться, що такий крок буде сприйнятий як уділ у воєнному конфлікті. Чи лічите ви, що є ризика воєнної помсти з боку Росії тим конкретним країнам НАТО, які б дали такі знищальники Україні?
The specific NATO country if they provide, for example, military jets to Ukraine?
Відомо, що вони ведають звістки своєї виведки лепш, чим я. Я б не хотів сперечатися з їх усприйманням у цій темі. Тепер, мені здається, у Росії руки зайняті. Я б у цьому питанні був крху більш скептичним на конт можливості такого вмішання. Але ми не повинні тут нічого недооцінювати. Коли росіяни будуть відчувати себе загнаними у кут, коли війна в Україні буде йти кепсько для їх, і одночасово вони будуть відчувати, що НАТО нарощує свій удел, я не можу такого виключати, давайте скажемо так.
З боку українського уряду влучали заклики, а так само були такі голоси і на Заході, що треба усталювати безпольотну зону над Україною. Але більшість воєнних експертів попереджує, що це з імовірністю амаль 100% приведе до навпростого воєнного сутикнення Росії і НАТО. Ви з цим згодні?
Yes, because if you think of what a no-fly zone is, I think there's some lack of
Так. Коли подумати, що таке безпольотна зона. Мені здається, є крихту нерозуміння, що це таке. Одна річ сказати: "О'кей, ми введемо безпольотну зону". Але це не значить, що всі самоліти одразу скажуть: "Ага, добре, ми сідаємо, бо тепер тут безпольотна зона". Треба забезпечувати її виконання, а це робиться воєнними операціями. Це значить, що НАТО треба буде послати самоліти у повітряну простору України, щоб супротистояти будь-якому російському самоліту, який буде у небі над Україною. А це приведе до сутикнення поміж російськими і натовськими самоліттами.
Чи лічите ви, що Путін готовий скористати ядерну зброю у нейким сценарії розвиття цього конфлікту?
Я тут вагаюся, чи варто робити прогноз.
Это дико, что мы однаковываем такие речи. Олег Путин зробив заяву, что загадав перевести российские ядерные силы у одноусловий режим.
Я думаю, що гэтая заява не показник жадання скористати ядерную зброю. Думаю, що гэта больш сигнал пагрозы для НАТО, каб альянс не ўмешваўся. Наколькі я ведаю, мы пакуль не бачылі такіх прызнакаў. Ведаеце, адна рэч нешта сказаць, а іншая сапраўды размясціць ядерную зброю, усю гэтую сістэму такім чынам на вышэйшы ўзровень гатовасці. Тут я мушу сказаць, што я не спецыяліст па ядернай зброі. Амерыканцы і расейцы вельмі добра ведаюць, як дзейнічае другі бок. Яны маюць шмат звестак выведкі, спадарожнікавага назірання і гэтак далей. І яны пабачылі знакі іншага ўзроўню гатовасці: падводныя лодкі, якія выходзяць у мора, загрузку самалётаў, бамбавікоў, такія вось рэчы. Я пакуль не бачыў такіх паведамленняў. Таму на гэты момант я лічу, што гэта не больш чым сігнал. Калі мы пабачым такія знакі, гэта будзе нагода пераймацца, але пакуль што я пра такое не чуў.
Potentially quite worrying, but I don't think I've heard anything about that as of yet.
Well, on the one hand, you said that were surprised by the level of Ukrainian military resistance and the level of organization of.
З одного боку, ви сказали, що були здивлені узровнем воєнного спротиву і організацією українців. Але ви так само казали, коли ми розмовляли об узброєннях, що є різниця, що поставлять для супротиву окупації, а що для звичайних воєнних дій. Як ви оцінюєте перспективи гэтых так званых звычайных ваенных дзеянняў? Бо ў расейцаў відавочна перавага і ў колькасці вайскоўцаў, а таксама ў ваенным абсталяванні.
In the manpower and also in the military equipment.
What I'm worried about is that Russians would...
Мене турбує тое, што расейцы... Так, у іх сапраўды ёсць гэтыя перавагі. Іх першапачатковы план быў ударыць па вайсковых аб'ектах. Мне здаецца, яны чакалі, што ўкраінскае кіраўніцтва ўцячэ. Магчыма, яны паверылі ва ўласную дэзінфармацыю, што ўкраінцы, ці прынамсі значная частка ўкраінцаў, настолькі любяць расейцаў і ненавідзяць свой так званы нацысцкі ўрад, ці як там яшчэ. Таму яны, напрыклад, не планавалі паўнамаштабнага наступу на Кіеў.
Калі ви говорите про повномасштабний наступ на Київ, ви маєте на увазі наступ не силами ніяких спеціальних диверсійних груп, а облогу городу, так?
Exactly. Exactly. I mean what we may unfortunately see in the coming days, which is
Менавіта. Я маю на увазі тое, што мы можам пабачыць у наступныя дні. Артылерыю, абстрэлы па плошчы цывільных раёнаў, такія рэчы. Яны разглядалі нашмат больш мэтаскіраваныя аперацыі і думалі, што гэтага будзе дастаткова. А гэтага, відавочна, не хапіла. І я баюся таго, што цяпер будзе нашмат больш разбуральная тактыка нападаў у сэнсе ахвяраў. Шмат писали про новую российскую армию, высокодокладную зброю, высокие технологии, супольные операции и так далее. Але за апошнія пару дзён ёсць знакі, асабліва ў Харкаве, што яны вяртаюцца да старых метадаў захопу гарадоў, а гэта папросту разбамбіць іх і такім чынам знішчыць супраціў. І мяне хвалюе здольнасць украінскага войска аднаўляць запасы зброі і боепрыпасаў. Прапановаў паставак шмат, таму пытанне не ў тым, ці будуць пастаўкі, а ў тым, як іх даставіць да тых людзей, якім яны патрэбныя. Калі Кіеў аточаць, што з гэтым рабіць? Гэта якраз тое, што, на маю думку, можа ускладніць доўгатэрміновы супраціў метадамі звычайнай вайны. Спадзяюся, што я памыляюся, але цяпер у мяне такі погляд.
Well, the regime of Lukashenko in Belarus gave its territory for the invasion.
Режим Лукашенки дав територію Білорусі для уварвання. І гэта быў сцэнар, якога, магчыма, многія аналітыкі не чакалі. Здаецца, калі мы размаўлялі ў студзені, вы таксама казалі, што гэта вельмі малаімаверна. Але яны скарысталіся гэтым сцэнарам і таму здолелі так хутка дайсці да Кіева. Тым не менш, нягледзячы на ранейшыя паведамленні, што беларускія вайскоўцы ўжо ёсць на тэрыторыі Украіны, принамсі, сьогодні українські влади заявили, що в цьому нема офіційного підтвердження, і що білоруські війська не удільничають в аварванні. Чи лічите ви, що застається шанс обмежувати уділ Білорусі в цій війні тиском з боку західних урадів? Чи ви лічите, що Лукашенко цілком залежить від того, що скаже
Росія?
Я думаю, ён у асноўным залежны. Беларускі суверэнітэт цяпер абмежаваны, давайце сфармулюем гэта так. Калі Пуцін загадае яму гэта зрабіць, яму давядзецца гэта рабіць. Проста Пуцін яшчэ не сказаў, рызыкну выказаць такую здагадку. І тут трэба ясна сказаць, што тэрыторыю Беларусі не толькі скарысталі для ўваходу расейскіх войскаў, але расійская артылерыя і ракетныя сістэмы вялі абстрэлы Украіны з беларускай тэрыторыі. Адзінае, што пакуль не ўключылі, гэта удзел беларускіх вайскоўцаў у баях. Я падазраю, што расійскае кіраўніцтва пакуль не лічыць, што гэта ім трэба. Часткова таму, што адной з іх галоўных праблемаў пакуль што была каардынацыя і арганізацыя, камандаванне і кіраванне войскамі. Калі ў іх ужо ёсць праблемы з каардынацыяй паміж расійскімі войскамі, дык дадаваць нейкага саюзніка, калі не было такога самага ўзроўню вайсковага ўзаемадзеяння, напэўна, яшчэ больш ускладніць гэтыя аспекты камандавання і кіравання.
І маё апошняе пытанне. Магчыма, вы ветліва сфармулявалі, што беларускі суверэнітэт цяпер абмежаваны. Калі вы кажаце, што ён абмежаваны, што гэта значыць? Што ад беларускага суверэнітэту яшчэ засталося? І што яшчэ можа зрабіць Лукашэнка з таго, чаго не хоча Мунцін?
Well, I think he can...
Як я ўжо сказаў, ён наўрад ці можа абмежаваць свой удзел па ўласнай волі. Калі ўзяць пад увагу залежнасць ягонага рэжыму ад расійскай палітычнай падтрымкі для выжывання, дык ён вельмі мала што можа зрабіць сам у пытанні вайны, калі дойдзе да такой патрэбы. Я не ведаю сітуацыю з унутранай палітыкай Беларусі і не буду казаць пра гэта. Я кажу канкрэтна пра вайну.
So I'm talking about specifically about the war.
Thank you very much. Дякую.
Дякую за запрашэнне.
Я нагадаю, з намі на сувязі быў Дмітрий Горенбург, даследчык амерыканскага аналітычнага цэнтру CNA, які займаецца пытаннямі бяспекі. Вы можаце падпісацца на наш канал, націсніце званочак пад гэтым відэа.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.org.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.org. Ваша свабода.